Всем привет, это тот самый Шурале. Я иллюзионист из Санкт-Петербурга, предприниматель и основатель нескольких бизнесов. В подкаст я приглашаю разных гостей, которые меня интересуют как личности. Я уверен, что мои гости очень предприимчивые, но, как говорится, нет предела совершенству. В первом сезоне я хочу с ними поговорить про то, как можно улучшить себя, свою деятельность и к чему это может привести. Всем хорошего прослушивания, поехали! Сегодня в выпуске у нас Лена. Это классная моя подруга Лена Журавина, у нее очень крутые мысли, она просто необычно мыслит, потому что у нее потрясающие истории из жизни в плане того, как она подходит к осознанности, как она занимается осознанной жизнью в плане экологии, как у нее круто развито понимание жизни, что можно не покупать кучу вещей, а круто одеться в секонд-хенде. У нее очень много всяких полезных историй, которые она рассказала нам, и я хочу, чтобы вы послушали этот подкаст. Он получился очень душевный, очень добрый, очень правильный, и прямо хочется брать и делать после такого крутого подкаста. Всем приятного прослушивания, друзья. Поехали. Ну что, Лен, привет.
Привет.
Еще в школе, где преподавала моя жена, была в театральной студии «Счастливая долина».
Да.
И ты там была такая вся, все дела, короче, яркая, интересная. Потом прошло время, и мы начали о тебе узнавать, как о человеке, у которого очень много классных историй.
Ну, самое определяющее, то, как я всегда себя представляю, это, наверное, будет слишком, да, пафосно звучать.
Ну, нормально, что.
Но мне нравится быть амбассадором Грузии.
О, круто.
То есть, у каждого бренда, да, какой-то амбассадор. И вот у Грузии я воспринимаю себя амбассадором, потому что в основном я представляю страну и рассказываю людям о том, что она есть, какая она клевая, необычная, интересная, и люди, которые со мной общаются, в целом, ну, связывают меня с этой страной. То есть, если они вспоминают про нее, они вспоминают про меня, и наоборот.
Угу.
Поэтому мне кажется, что вот слово «амбассадор», оно так хорошо подходит.
Угу.
Это моя такая профессия души.
Угу.
Еще я работаю в ресторанной сфере, в сфере гостеприимства, в грузинском ресторане. Через эту сторону Грузии рассказываю людям про нее.
То есть ты находишь в себе какие-то сферы, которые располагают людей к, ну, гостеприимству, да? Потому что Грузия, опять же, ресторан, еще что-то.
Ну, мне нравится, да, гармоничная жизнь, счастье. Mm-hmm. Это Грузия, у меня есть дом, в который я много вкладываю, и тоже об этом рассказываю, чтобы жить такую спокойную, счастливую жизнь.
Mm-hmm.
Экологией я занимаюсь, это тоже связано с нашей качественной жизнью.
Mm-hmm.
Все это, в принципе, соединяется в таком восприятии гармоничной какой-то классной жизни. Ну и Грузия — это просто отдельная, да, там у каждого человека есть несколько столпов, на котором они держатся, да, там ты предприниматель, фокусник, и это несколько. Вот, у меня это, наверное, вот счастливая жизнь, там, дом и секонд-хенды и все такое, экология и Грузия. Как-то они прикасаются. У меня есть дом в Грузии и Грузия в доме.
Прикольно. Слушай, а вот про секонд-хенд ты сейчас сказала, я все думал, у тебя столько разных направлений, и вообще у меня уже голова кругом идет, да, если изучить.
На самом деле это мало. Но... Это так кажется просто со стороны, что...
Ну да, ну и это нормально. Вот тебя вот что с секондами связано?
Ну, секонд-хенды пошли от экологии, конечно.
А, ну, да.
Есть понятие медленной моды. Я думаю, что мы все его сейчас хорошо так ощутим. На самом деле, это не такая большая проблема. Секонд-хенд для меня – это одежда, которой можно дать вторую жизнь. Она более уникальна, чем обычная одежда из масс-маркета. У нее есть история. Она экономит твои деньги, потому что все-таки, когда ты только начинаешь свою жизнь, экономия денег – как-то актуальный вопрос. Вот.
Да, или вообще можно сэкономить, чтобы потратить на другое, что-то более полезное.
Ну да, я не всегда понимаю смысл траты денег на дорогую вещь из масс-маркета, которая в себестоимости стоит 3 рубля для ребенка из Бангладеша. А стоимость вещи в секонд-хенде, она оправдана. И я хожу в секонд-хенды, которые, допустим, отдают деньги на благотворительность. То есть я чувствую привязку своих денег к чему-то полезному.
Ну да.
Вот. Ну и к тому же это экология, да, если посмотреть фильмы про историю моды, как она сейчас выглядит, это очень страшно, и после таких историй сразу хочется поменять какое-то свое обычное восприятие на какое-то более полезное.
А как вот можно людей заставлять отказаться от вот этого потреблятства, да, или как это назовем?
Потребление?
Ну да, потому что куча же людей, всяких модных домов, которые просто тоннами там выбрасывают или отказываются от этой одежды и просто не могут ее никуда подарить людям, потому что это типа не стиль и не для их бизнеса, да? Они просто ее чуть ли не выкидывают, наверное, или что-нибудь.
Да, они просто свозят на свалки ее. Огромные свалки есть в Индии. Вот,
новая одежда причем.
Да, это очень страшно. Можно... Есть это все в интернете, если это интересно. Есть фильм «Реальная цена моды».
«Реальная цена моды», да?
Да, и все. Потом ты его посмотрел, все, у тебя сознание перевернулось.
Mm-hmm. Ну, это так же, как и некоторые фильмы есть про вегетарианство,
да,
кстати.
Да, это из той же серии
фильмов. Ты же вегетарианка, получается, да? Мы с Викой тоже уже 4 года не едим мясо. Ну, Вика 4, я 3, где-то так. Тоже через год подтянулся. Очень круто, потому что какое-то такое ощущение, ну, может быть, это слишком стандартно будет, но типа ощущение легкости какой-то. И я не подумал, у меня со мной не стало чего-то кардинально, знаешь, такого, что боятся люди там, что с ними
что-то случится
вообще. Ну, потому что люди привыкли с детства, нас просто родители пичкали едой, как бы обычной, и не парились, и поэтому мы привыкли к этому.
Это тоже про счастливую осознанность в жизни, она как и в секонд-хенде, и вегетарианство тоже очень с экологией связано, и на самом деле одни из самых больших проблем в нашей экологии связаны с мясной промышленностью. Вот, поэтому, если ты хочешь, всегда одно привязывает другое. Ты там начинаешь заниматься, я не знаю, экологией, у тебя привязывается вегетарианство, там, медленная мода и все остальное, дом, минимализм. Оно вот так все вокруг одного крутится, вокруг гармонии в твоей жизни и твоей осознанности. Если у тебя есть осознанность, у тебя все остальное это все равно притянется, как бы ты не сопротивлялся.
А вот у тебя дом, в котором ты живешь, ты как-то продумываешь у себя какую-то дома, чтобы не было вещей лишних, или, например, пакетики чая, чтобы не использовать, потому что ты же можешь заваривать чай просто в чайнике один раз, и все.
Ну да, конечно, и не один раз можно.
Ну да.
Для меня, на самом деле, вот если откровенно говорить, для меня это сложная тема. Именно с количеством вещей в доме, потому что я очень привязываюсь к вещам, и я через это хочу показать, что нет идеальных людей, и все люди совершают ошибки. Ты можешь 10 лет не есть мясо, а потом сорваться, съесть бургер, и ты не умрешь от этого и не станешь человеком хуже.
Ну да, это нормально, как бы сделать так.
Конечно. И типа, когда ты в доме выбираешь экологию и минимализм и все остальное, ты должен поступать поэтапно и по чуть-чуть. Допустим, несколько месяцев назад вот я купила чайник и полностью там отказалась от любых чайных пакетиков. Все, я их доиспользовала и закрыла эту тему. Там 3 года назад я стала собирать пластик. Там год назад ты начинаешь там разбирать гардероб и отдавать что-то ненужное там в благотворительность или еще в какие-то фонды. Есть такие программы, когда, допустим, у тебя есть 60 дней, и каждый день ты избавляешься от какой-то одной вещи. Потому что взять и за раз все вот так поменять, это очень сложно, и чаще всего люди срываются, потому что сознание, оно, это как привычка. Да?
Ну да, надо потихоньку, плавно входить в эту
прививать
историю. Да,
да. Поэтому мой дом, он в процессе. Просто вот у меня много открыток, всего такого мелкого, что мне там доставляет удовольствие. У нас дома лежит травматический пистолет в стразах, я не могу от него избавиться, потому что он
как,
не нужен.
Уже такой арт-объект, он тебе приносит какое-то удовольствие эстетическое, ты не можешь его выкинуть. Но нет ли такого у тебя, что ты можешь захламить тогда всю квартиру и запариться от этого?
У нас дома, я живу со своей подругой, сейчас с двумя, очень жесткие правила уборки. Прямо очень жесткие, ничего не должно лежать ни на своих местах. Это правило моей подруги, которая жила с большим количеством братьев и сестер, ей было тяжело, и вот когда она уехала, она решила все, чистота. Для меня это было тяжело, я долго к этому привыкала. Не понимала, почему у меня так не получается. И когда я вдруг поняла, что я не могу убирать все вещи на свои места, потому что их слишком много, если бы их просто не было, то было бы все легче, стало понятнее, и я стала вот избавляться. Поэтому ты так подстраиваешь, что если у тебя меньше вещей, у тебя визуальная чистота.
Ну
и
да,
тебе
я просто
сразу лучше.
Согласен с тобой на 100%, потому что я сам считаю себя минималистом, но не до мозга костей, как говорится, или как-то так, короче, говорится. Потому что я смотрел фильм на Netflix, по-моему, про минимализм, и вторая серия недавно только вышла, вот, в 2021 году. Этот фильм реально прикольный, потому что там прям два чувака, которые прям вообще помешаны на минимализме. И они, у них там 30 вещей в доме, Но они живут нормальной жизнью, и мне кажется, что они там какие-то, знаешь, ущемленные, они вообще кайфуют, и даже кайфуют побольше, чем те люди, у которых куча всего, как бы, и они не то, что, знаешь, вот не хочется доказывать кому-то, вот у меня в последнее время не хочется доказывать, что это круто, типа, делайте как хотите вообще. Но они снимают эти фильмы, и именно когда говоришь об этом, это классно работает, потому что вот благотворительность, например, вроде бы выпендриваться тем, что ты там кому-то поддерживаешь или помогаешь, но на самом деле, если об этом не говорить, то тогда это не обрастет моды, и ты станешь, и люди перестанут знать, что можно так делать. То есть ты показываешь пример, и это развивается. Люди начинают видеть, что это модно, да, помогать, например, как-то или благотворительностью заниматься, и начинают тоже делать так, потому что это модно. И если об этом не говорить, то никто об этом не узнает, короче.
Ну, я в двух вещах с тобой согласна. Тут две темы. Во-первых, то, что у каждого своя мера максимализма. Я против вот перегибов, когда ты избавляешься от всего, когда ты жестко себя ограничиваешь. Вот люди, которые смотрят фильм про веганство, который мы обсуждали с тобой, ты его смотришь, и у тебя сразу жесткое впечатление того, что все, надо от всего отказаться, я совершал резко, преступление, да, все такое, ты живешь на этом ощущении, ты себя им гнобишь,
ты себя винишь,
и потом, да, типа, короче, ты наоборот, у тебя никогда нельзя на себя давить. Ты должен выбирать себе ту меру, которая тебе нравится, и в ней оставаться, да, к чему-то стремиться. Но резко, вот как эти чуваки там с 30 вещами, это too much. Но когда ты смотришь на тех, кто достиг какого-то максимального идеала, конечно, тебя это вдохновляет, и ты должен, ну, ты сразу хочешь к этому идти дальше. Просто
ты видишь, что не так страшно, короче.
Да, да.
Быть таким.
У тебя есть вдохновение, ты его отрабатываешь, а потом ты осознанно подходишь к тому, от чего ты готов отказаться, от чего нет. Вот. И вторая вещь про благотворительность, то, что надо о всем говорить. Да, вот я как-то выкладывала текст в Инстаграм про то, что я часто показываю свой достаток, что у меня все хорошо, я там путешествую, у меня достаточно обеспеченная жизнь, я хожу в заведение. Но я не делаю это для того, чтобы понтоваться, типа, это показывает то, что каждый это может достигнуть. Ну, мне кажется, ты то же самое этим уже занимаешься абсолютно. Что это вдохновение. Если ты видишь, что кто-то так может, ты тоже так можешь. Точно так же и с благотворительностью. Если ты не будешь об этом говорить, да, то никто этого не узнает, и никто не станет это делать. С экологией, со всем остальным точно так же.
Ну да. А мне еще кажется, знаешь, что вот всякие богачи, такие жесткие, знаешь, богачи, которые прям хотят себя как-то показать, они же любят повторять за кем-то. Они же очень часто просто берут какую-то, там, например, вещь, какую-нибудь брендовую шмотку какую-то, и просто ее берут, потому что все это берут.
Да, это вообще.
И они, наверное, если им показать пример благотворительности, а у них есть деньги, и это как инструмент, да, и они, если сделать это модным, то тогда все эти богачи такие: о, это модно, и мы сейчас в кучу бабла, короче, вкинем в это.
Да,
и
это
поможем.
Будет плохая цена, да, но достойный результат.
Да, да, да. То есть ты ради. Не, ну почему? Ты просто рассказываешь об этом, делаешь это модным, и они начинают повторять и просто дают денег.
Ну, всё. Было бы клево, просто если побольше. Бы они от души давали деньги, знаешь.
Ну да.
Но
да,
если это невозможно, то. Другой вопрос. Ну, на самом деле, люди очень подвержены твоим интересам, подвержены интересам тех, кто является там лидером каких-то мнений. Я когда выложила пост с секонд-хендами, у меня аудитория тогда была, да, 1000 человек. У меня его сохранило больше 200 человек. Это огромный просто показатель. Это про то, что люди, да, еще, мне кажется, лет 7 назад, вот моя мама вещи покупала в секонд-хенде, и я всегда стыдилась этого. Мне было прям некомфортно. Я думала, что за... Ну, знаешь, когда тебе старшая сестра отдает вещи, тебе так неловко, типа, что это такое.
Да, у меня тоже такое было в школе ощущение. Но я не одевался в секонд-хенде, но я знал вот эту как бы образ того, что если чувак из секонд-хенда, то, скорее всего, он какой-то не такой.
Ну, бедный, короче, не успешный, все такое. А сейчас люди слушают и меня, там, и других блогеров, им становится интересно, если преподнести так, что это приключение, ты ищешь какую-то уникальную вещь, ты еще и экономишь деньги, это же клево. Да. Люди начинают тебя слушать, верить в это и тоже что-то такое делать.
А, кстати, я вот недавно слушал подкаст одной, там ее девушку пригласили, она у нее секонды свои в каких-то маленьких городах России, и она, короче, там очень любила всякие пайетки, знаешь, вот эти всякие, она там складирует в своем магазе всякие такие вычурные яркие вещи, которые прям совсем такие вырви глаз, ну, как бы в этом есть свой, да, стиль, и она их размещает, короче, в местах, где бары, и когда люди напиваются вечером, они по фану заходят в этот секонд и покупают у нее кучу вещей.
Ну, это прикольно. Она хороший бизнесмен.
Да, это хорошая такая история про зарабатывание денег, но в целом она их начинает приучать, они к ней уже потом еще раз приходят и берут одежду.
Если
она
показать с ними, человеку, там, чай пьет, да, да, это прикольно. Надо просто показывать, мягко человека направлять в тех вещах, которые для него непонятны и сложны и обросли какими-то предрассудками. Это точно так же можно про феминизм, да, сказать, так же можно про Грузию сказать, про все что угодно. Mm-hmm. Если человека открывать глаза на то, что он себе представляет как-то плохо, стрёмно, старо, совково, не знаю, еще куча определений, то он начинает к этому прикипевать и втягиваться в процесс.
Ну, да. Прикольно. Это как, знаешь, как сходить на терапию, где ты говоришь о своих проблемах, и они тебе плавно рассказывают, как это можно решить, как-то помогают, направляют тебя куда-то, но не настаивают, как бы, в идеале, конечно, потому что есть такие, наверное, психотерапевты, которые жестко тебе только еще хуже сделают.
Сразу в лоб, да.
Да, и поэтому это надо как-то аккуратно. У тебя есть какой-то блог, может, в Инстаграме на эту тему?
Про психологию?
Нет, про вот того, как можно меньше... про экологию, про то, что тебе нравится. Какие у тебя направления есть еще? Можешь рассказать?
Ну, у меня блог один, и с экологией я его давно уже сняла, потому что сейчас есть люди, которые этим занимаются качественнее, чем я им доверяю, и я их иногда пощу. Ну, их в целом есть такое большое комьюнити, если ты забьешь в поисковике слово «экология», там будет достаточно людей, и школы экологии, и все остальное. У меня блог на трех основаниях лежит, на Грузии. Да, ну, правило блога всегда у тебя примерно там три сферы должны быть, чтобы охватывать аудиторию.
Прикольно, кстати.
Вот у меня Грузия, у меня дом и моя работа в сервисе, потому что мне очень нравится.
Ты об этом тоже говоришь, да?
Да, я достаточно часто что-то публикую.
А у меня какие сферы интересны? Фокусы?
У тебя фокусы.
Личная эффективность.
Личная эффективность, бизнес. Это можно много чего сказать. Лично, ну, примерно. Или там личную жизнь, да, ты выделяешь, что ты показываешь свой отдых, семью, то, что ты любишь кофе. Вещи, за которые тебя люди узнают, да, вот тебя можно определить. Семья, фокусы, бэха, кофе. Но это клево, это твой образ, он тебя показывает.
Я, кстати, вот семью не особо выкладываю, потому что считаю, что, ну, это же личная жизнь, она на то и личная, что они особо... Ну, как бы интересно ли людям смотреть на это?
Ну, людям это нравится. Да. Я вот проходила просто консультацию одной классной женщины по поводу блога, и она мне сказала...
Она коуч какой-то?
Да, она коуч. И она мне правильно сказала, что людям интересно смотреть за личной жизнью. Другой вопрос, как ты это преподносишь? То есть, если ты каждый день будешь снимать сторисы про то, как, не знаю, вы едите, это неинтересно. Но если показывать свою личную жизнь, как у нас гармония, вот вы можете так же, мы пробуем такие техники, мы ходим гулять, попробуйте тоже, люди будут...
Ну да, это тогда как сериал, когда будут разные серии,
ну,
это интересно смотреть за одними и теми же героями, но
на разные. Ты прикипеваешь к человеку, который показывает тебе свою душу, скажем так. Понятно, что без каких-то подробностей, но это как у бренда. Если у бренда есть лицо, у которого есть личная жизнь, конечно, ты к нему больше потянешься.
Ну да. Слушай, а вот я хотел спросить еще, сейчас вот такое время непонятное, мы записываемся в марте 22 года, и вообще ничего не понятно. Да, и вообще непонятно, что происходит, потому что про Грузию, да, вот если сказать, почему-то все туда поехали, но сейчас же уже так много людей туда приехало, что уже, по-моему, какие-то ограничения, если я не ошибаюсь, да, какие-то?
Ну смотри, ограничений нет. Но если сказать...
Ментальные, знаешь, ограничения.
Вот фактически, что там происходит сейчас, это полный трэш. Полный трэш. Я, когда начинала организовывать вот эту информацию для тех, кто переезжает, я такого не ожидала. Такого количества людей, которые туда приедут, и такой реакции той общественности.
А как ты это мониторишь? То есть ты видишь реакцию общественности из каких-то личных блогов или просто в СМИ находишь каких-то независимых?
У меня очень много каналов, по которым я получаю информацию о Грузии. У меня есть там лично друзья, которые отслеживают, у них разные мнения, и они мне все это сливают. Я в этот момент я стала писать всем и спрашивать, что происходит, потому что я не люблю однобокую информацию.
Ну да.
У меня есть несколько каналов, штук 10, наверное, в Телеграме, чаты экспатов, у каждого канала есть комментарии, они всю информацию собирают и выкладывают, и вот если тебе это полезно, как человек, который следит за Грузией, там вот есть прям канал, который каждый день оформляют всю информацию на грузинском языке и передают ее русским людям.
Прикольно.
И вот то, что там сейчас происходит, это огромные митинги, это развивающаяся русофобия. который разбивается в жестком каком-то формате. Ну, у этого есть своя подоплека. Если кому-то интересно, то можно изучить, что произошло с Грузией, какие у России и Грузии отношения. Вот. Там людям не сдают квартиры, потому что они русские, не пускают заведения, потому что они русские. Все остальное.
Так, а в чем тогда прикол? Зачем ты туда ехать-то?
Люди этого не понимают.
Ну а почему в Грузию-то именно едут?
В Грузию люди едут, во-первых, потому что это достаточно просто и близко. Потому что там можно без визы 360 дней находиться. Потому что там знают русский язык в основном, ну или английский, да, это все равно проще. И потому что вокруг Грузии огромный ореол предрассудков о том, что там тебя оближут, поцелуют и просто в попку вот так будут целовать, и живи там сколько хочешь и все остальное, и вот такой вот этот счастливый дяденька грузин накроет тебе стол, и вы будете сидеть, он тебя пожалеет за все. Это, конечно, глупость.
Жестко. Ну, это вот очень жестко вообще.
Это в России так представляют Грузию. Вот работаю в грузинском ресторане, да, вот люди, которые приходят к нам, они говорят, а где вот у вас там, не знаю, пение какое-нибудь, живой голос. А где вот этот дяденька грузин с гитарой?
Это, наверное, всякие взрослые.
Нет, дядечки, нет, нет. Люди, которые ходят в Хачапуривино, вот посмотрите, какие интерьеры, допустим, в ресторанах. Это вот такая супер аутентичная, пыльная Грузия. Вот песни Нино Катамадзе, которая очень красиво поет, но это все старье. Просто вот уже не актуально.
Мы просто вот недавно со семьей ездили в ресторан, как раз к тебе. Мы прям целенаправленно туда ехали, и мы там с тобой как раз разговаривали, так, смолтолк небольшой был, на тему того, что, о, погнали в Грузию, но мы тогда, по-моему, еще не знали этого.
Тогда этого всего не было.
То есть мы обсуждали с тобой просто поездку в Грузию фану, просто посмотреть.
Это совсем другое, это совсем другое.
И сейчас вообще все перевернулось, то есть сейчас, если я тебе что-то так скажу,
нет, это я сейчас не буду, да, это делать, потому что я не даю гарантии. Вот у меня люди просят эту информацию, я говорю, ребята, я вам могу дать ее, но дальше это то, как вы будете себя вести и что вы делать. И люди, которые эмигрируют, они должны несколько раз хотя бы побывать в этой стране. Понятно, что есть вынужденная эмиграция и все остальное.
Или страх какой-то, знаешь,
страх,
который тебя просто накрывает, и ты просто под этим страхом делаешь уже какие-то необдуманные
поступки, истеричные.
В том числе и уезд.
Ну, вот меня спрашивают, почему я сейчас не уезжаю, хотя меня там ждут, да, и все остальное, потому что я понимаю риски, потому что я не могу так поступить своей семьей, своим заработком и все остальное. Просто, когда ты эмигрируешь, ты должен изучить, что происходило с этой страной. Вот люди, да, там плохо относятся к российскому правительству. Если ты не понимаешь, почему это тебе, ты будешь это перекладывать на себя, и тебе будет больно и обидно. Ты должен готовиться к тому, чтобы переехать. А люди думают, что ты переедешь, и тебя вот так с распростертыми объятиями встретят как гостя. Но ты уже не гость. Ты их коллега, и ты должен дальше сам помогать, вкладывать в эту страну, как человек, который там живет. Там экономика клевая для туриста, что там дешево и все остальное. Но для человека, который там живет, это не клево. У самых развитых стран там самые высокие цены, да, и все остальное.
Ну да, кстати. Хочу спросить тебя про предпринимательство, потому что я сейчас во время разговора начинаю все равно думать, а как можно денег заработать на этом, да? И подумал, что прикольно же, ну, потому что иначе ты просто не выживешь, знаешь, надо же зарабатывать где-то. Это же, вот ты правильно говоришь, тебя там никто не ждет сейчас с таким как бы рвением, что ой, садитесь, мы вам все дадим, и денежки, и покушайте вкусненько, и все, ложитесь спать, вот тепленький плед.
Да, вот так люди все, я тут серьезно говорю, люди так представляют только.
И потом ты можешь. Например, если там для туристов клево, ты сейчас, например, там туда приехало много людей, которые не знают об этой стране. И, может быть, в этот момент, когда там куча людей, которые не знают об этой стране, все пойдут на экскурсии, чтобы узнать об этой стране.
Ну, я думала об этом, о том, каким будет туристический сезон, потому что все-таки я экскурсовод, и когда я приезжаю, я могу дать несколько экскурсий.
А когда этот сезон? Летом?
Ну да, летний сезон, всегда тепло.
Вот когда... скоро как раз.
Да, начинается с апреля. Но дело в том, что сейчас все, допустим, квартиры и отели, которые для туристов, их заняли экспаты. Люди, когда туда переезжают, они живут в дикой экономии все равно.
А, ну да.
И не будут они ходить. Я думаю так,
да,
что...
развлекаться, ходить.
Да, это не развлечение. Они будут искать работу. Скорее нужно думать вот в этом направлении бизнеса. То есть я создала, допустим, этот файл с реально полезными, со всеми материалами, которые тебе нужны для жизни. Но я его отдаю не просто так. Я понимаю, что благотворительность – это хорошо, но я его отдаю за донейшн, да? Я не хочу спекулировать на проблеме, в которой мы живем, но и не хочу свой труд оценивать в ноль. Вот это вот какое-то я вложение в бизнес сделала.
А это у тебя уже готовый какой-то продукт?
Ну, я его делала экстренно, вот после того, как мне там 15-20 человек каждый день писало, какие-то 1000 подписок, которых я людей не знала никогда. У меня такой блог сформировавшийся. Но тут вот просто был какой-то ад, а врал у всех русских блогеров, которые живут в Грузии, было то же самое. Ну, 25 000 человек все хотели поинтересоваться, что там можно делать.
Я думаю, это еще не предел, потому что еще, скорее всего, как-то едут с нарушениями, даже если запретят.
Да не, пока что ничего, я думаю, что не запретят, но я думаю, что там курс и доллара к лари, и рубля к лари очень сильно вырос, цены там становятся больше, и пока экономика будет утрясаться, половина оттуда уедет, просто дальше.
Куда дальше?
В Турцию, куда не знаю, дальше? В Европу, какие-то другие страны, просто это перевалочный пункт, потому что его небо не закрыто, ну, у нас сложность вообще, но тем не менее ты можешь приехать. И ситуация стабилизируется, когда она стабилизируется, возможно, я тоже уеду, да? Если ты сейчас переезжаешь, какой бизнес ты можешь вести, любая сфера обслуживания, сфера услуг для экспатов, тут нужно понимать, что экспатов становится очень много русскоязычного, аудитории, а там, допустим, сферы красоты очень мало. И на каждую девушку, которая туда переезжает, нужна девушка-мастер по маникюру и все остальное. Вот это действительно ты сейчас там нормально заработаешь на этом, все у тебя будет хорошо.
Но люди не думают, что они будут экономить на маникюре и не идти в маникюр, чтобы, если можно...
Я думаю, что для русского человека как раз, ну, очень много, я думаю, все равно, да.
Смотреть ментальность человека, и русский человек хочет оставаться все равно красивым.
Ну, это тебя поддерживает психологически, да.
Хотя я просто в коронавирус в 2020 году даже в парикмахерскую не ходил. Ну, кстати, потому что они не работали, но я мог на профи заказать, например, себе домой. Один раз я заказал, ну, потому что уже не мог, это уже был обросший слишком сильно, но я все равно потратил денег, да, на это, хотя я экономил в тот момент.
Ну, тут даже дело не то, что я говорю, что вот русские такие, да нет, просто у тебя есть уровень комфорта, к которому ты в любом случае привык. Если ты привык есть авокадо, то даже если ты переезжаешь в условиях каких-то стесненных, тебе все равно захочется. Вот я сегодня заказала пачку дрипов, потому что я очень хотела. Я понимала, что я могу купить кофе дешевле, не заказывать дорогущие дрипы крутые, но я не могу. Вот у меня все равно, ты себя чуть-чуть как-то хочешь держать на плаву в этой ситуации.
Ну да. Ну до какого момента, смотря, потому что может что-то произойти, что вообще ты не сможешь вообще даже и дрипы купить, знаешь.
Но в коронавирус уже пережили такое.
Ну да. Ну вот единственное, как будто нас жизнь так чуть-чуть поучила, чтобы мы были готовы к чему-то жесткому. Вот я сейчас шел, там был Starbucks закрытый, и я подумал, что... Ну я на это смотрю без шока, потому что в прошлом году он был закрыт от короны. Я посмотрел, такой, ну понятно. Просто по другой причине он закрыт. Ну что, типа не стал заморачиваться. Не стал как-то эмоционировать на эту тему, переживать, и просто спокойно надо переждать, и все.
Ну, для русского бизнеса это, конечно, огромный шанс. Для местных кофеен, которые действительно лучше, чем глобалисты. Это то же самое, что H&M, да, и какая-нибудь Сурепка бренд. Не знаю, тегните их, они мне нравятся. Люди, которые...
Сурепка.
Сурепка, Примула, девушки, которые шьют шикарную одежду в Петербурге. И она качественная, да, она уникальная. Точно так же есть кофейни, которые сами варят хороший кофе, обжаривают его сами, этим занимаются. Это локально, это экологично. Экологичнее, по крайней мере. Понятно, что глобалисты нужны экономике и нужны людям, которые работают в этой сфере, но у всего есть две стороны медали. Если сейчас наш бизнес проснется и поймет, что у него есть возможности,
то это всегда
то
хорошо.
Будет круто. Да, и в Грузии точно так же. Если сейчас люди перестанут, ну, у них утихнет вот это негодование и плохое отношение к русским людям, они поймут, что они могут зарабатывать на этих людях, которые приехали. Риэлторы, не знаю, товары какие-то, вот там, запустите доставку, то, к чему мы привыкли. Они хорошо поднимутся, и они так себе организуют этот сезон, если они будут как-то с ними взаимодействовать, давать им там рабочие места. Потому что я вот читала тоже мнение, что вот в Грузии мало рабочих мест, но их мало, потому что нет специалистов как бы. В достаточном количестве. А к тебе приезжают люди, по факту, сливки русского общества в основном. Это айтишники, да, какие-то люди на фрилансе, люди-бизнесмены. Они могут развить твою сферу. Просто нужно отойти от ненависти всеобъемлющей и как-то более выгодно
посмотреть. Да, всем успокоиться очень можно. хотя бы, когда ты на спокойствии или на каком-то дзене, у тебя какие-то мысли приходят осознанные, вот как у тебя, какие-то уравновешенные, взвешенные, как минимум со всех сторон проверенные как-то собой. А когда ты на панике бегаешь, носишься, ты как птица, знаешь, в этом в стеклянном кубе, не знаешь, когда, куда пойти, потому что когда нервничаешь, вообще мозг отрубает, вообще ничего
да,
не понимаешь.
Вот я неделю прожила просто в ауте.
Потому... Ну, я думаю, да, большинство людей так тоже себя повели, потому что вот я даже сам, когда у меня какое-то время назад, я помню, сломался iPhone резко, там что-то там, звонки не работали, и не работала сеть именно интернета, потому что бракованный iPhone попался, я его купил, только вот 7-й iPhone, когда вышел в свое время, и у меня вообще все, я вообще ничего не смог, я не смог планировщик дел открыть, потому что он привязан к интернету, соответственно, банковские карты не работают, соответственно, этот навигатор не работает, куда мне дальше ехать, я не знаю, я просто в такой панике, я просто остановил все свои дела. Я просто стоял так к стене, прислонился на улице и так постоял. Да, просто как, знаешь, как будто мозг. И потом я успокоился и понял, так, я поеду сейчас спокойно домой. Я возьму там старый смартфон, ставлю туда симку, включу его, и все заработает. Но это мне пришлось подумать об этом. А так я в панике просто бегал, стоял там на месте, не знал, что делать.
Ну вот, а сейчас мы переживаем еще более глобальные какие-то вещи, очень страшные и для нас, и тем более для Украины. Я просто жила в этом чувстве адской вины, потому что я каждый день коммуницировала со своим другом, у которого родители находятся в зоне самых жестоких боевых действий, и с ними нет связи, и все остальное.
И он на максимальном, да, наверное,
он эмоциях? Морально он умирал, я могла так сказать. Это просто жесть, ему в итоге пришлось думать о том, чтобы уехать.
Вот. К ним, да? Туда?
Нет. Ну, в Европу. Ну, очень сложно жить в стране, когда ты знаешь, что эта страна убивает твоих близких.
Или тебя вообще.
Или тебя в том числе, да, нас всех убивает понемногу. Я просто в какой-то момент заметила за собой, что мне хочется поднять ему настроение, и как только я вижу, что он немного улыбается, я начинаю что-то шутить. Мне вообще не смешно, но ты начинаешь себя мобилизировать, чтобы помочь кому-то. И я видела у одной женщины такую аллегорию про бизнес, что вот есть пачка семечек каких-то, ну, любой, там, берешь фасоль, допустим, и каждая фасоль, на это какой-то предприниматель, какой-то эксперт. И сейчас нас очень трясет, она вот так взбалтывает бутылку, и тот, кто был внизу, из-за турбулентности может подняться наверх, потому что кто-то уйдет с рынка, кто-то опустит руки, и по факту это твой шанс.
У тебя есть аккаунт про татуировки?
Да.
Потому что я помню, тоже что-то заходил, где-то смотрел, что ты делаешь какие-то клевые татуировки, такие минималистичные тоже.
Ну вот, у меня вся рука в татуировках. Своей.
Да, Лена показывает всякие надписи.
Я тут вот недавно набила строчки из украинской песни. Буквально несколько дней назад.
Актуально, да, ты запомнишь. И ты можно у тебя заказать, да, такие получаются татуировки?
Ну, конечно, ты можешь ко мне прийти. Мы с моей подругой этим занимаемся. И сейчас очень много людей у нас приходит, потому что... Мы часть сумму очень большую, 70% отчисляем в благотворительные фонды.
А как называется аккаунт?
Хазико.
Хазико, да.
Да,
он... Я в шоу-нотах укажу эту ссылку, там она будет кликабельная, можно перейти, посмотреть и написать в директ, чтобы заказать, и будет клёвый татухи, да?
Да, это линеечка на грузинском, значит. Никто не знает никогда этого.
Да?
Да. Ну, линейка просто, линия.
Интересно. А как родилось такое название вообще?
Мы хотели какое-то необычное название, естественно, мы обе любим Грузию с моей подругой, и нам просто что-то мы придумывали, как это, ну, линия, мы же линию бьем, да, у нас минималистичные татуировки.
Ну да, такие короткие надписи, да, какие-то, и состоящие из одного шрифта преимущественно.
Да, да. Но у нас под этим же названием были сначала ее открытки в 2016, наверное, году, когда она продавала просто свои рисунки. Потом у нас был секонд-хенд под этой надписью. Теперь вот это, и все, что мы делаем, в целом всегда идет под этим брендом. То, что у нас двоих мы вместе создаем, оно всегда идет под этим названием.
Слушай, а вот тогда у меня сейчас родилась идея, что это же открытки, это же тоже печать, и получается, это бумага, которую ты потребляешь. То есть ты ее распечатал, она у тебя хранится. А сейчас же есть NFT истории, когда ты можешь те же надписи сделать и продавать на рынке виртуальном.
Ну, мы вообще перестали открытки. Она тогда рисовала от руки. Это были на крафте, на переработанной бумаге. Мы очень давно в этой теме просто. Ну, когда прикольно. Еще это не было модно и популярно. Так, и вот ты спрашиваешь, откуда я беру всю эту информацию. Я в теме вот всего, вегетарианства, феминизма и всего остального, варюсь намного дольше, чем половина людей, которые сейчас этим интересуются. Я случайно в нее зашла, это было очень узкое сообщество, я тогда набрала свою аудиторию.
В 2015 году. Вот в 2015 году, да, тогда это вообще, да, не было как-то популярно совершенно. И
ну,
ты
поменьше,
уже...
поменьше среди...
Да, мягко говоря. Но сейчас я поэтому тебя и позвал, потому что ты в этом много, и у тебя есть на этот счет классное мнение, какое-то взвешенное, а не такое, знаешь, которое просто типа узнал об этом и
да,
все.
Да.
Потому что я вот в свое время тоже мы начали сортировку отходов и начали все это делать. Я тоже об этом много говорил, но понимаю, что там настолько все глубже, чем просто тупо сортировать это все. Там это все взаимосвязано, как вот ты говоришь, что тогда нужно не пить там из одноразовых стаканчиков, тогда нужно не там и цепляться одно за другое, не делать это, не делать это. И тогда просто будет меньше у тебя дома этих отходов, как минимум.
Да,
просто,
да.
Просто избавиться от пластика там седьмерки, да, по-моему, которая не переработается.
Да,
или
да,
тройки, и тройки, по-моему. И поэтому ты, я не знаю точно просто, и я уже запомнил для себя, что просто ты в магазин идешь, просто посмотри глазами, это же просто взгляд бросить на дно там.
Ну, я очень хорошо помню, как вы начинали. И мы записывали с Викой прямой эфир.
А, ну да.
И ты помнишь, что ты говорил, что я всегда пакеты и мусор с улицы складываю в урну. И я тебе сказала, но ты же не думаешь, куда это дальше идет.
Да, да, да.
Вот я это очень хорошо помню. Это клево было, такой опыт.
Да, это такой инсайт вообще был для меня.
Вот, но просто когда, знаешь, ты долго в теме, я очень много знаю людей, которые начинали со мной, которых я слушала, чуть раньше они были. И я наблюдаю, как они закончили. И я на этом, на ошибках учусь, почему они закончили, а я нет. И те, знаешь, на моем опыте, те, кто больше всех радикально кричали, вот чуваки веганы, я просто не хочу имена называть, но они есть веганы, я не знаю, люди, которые тебе там кричат, что носи только юбку, потому что там вот выходит энергия. Ну, короче, лидеры мнений разных. Там.
Ну, и они имеют вес,
они,
да,
вот эти и они огромный вес имеют во всех этих темах, они вот максимально, они в какой-то момент ломаются. Им самим становится тяжело, потому что они радикально сами подходили к этому.
Да, ты категоричность опять очередная.
И они через 5 лет начинают писать, блин, ребят, давайте менее категоричным будем, продолжаем в том же духе, все клево, что мы считаем, ну там в своей какой-то сфере, но давайте будем мягче, и все понимаем, что невозможно быть радикалом, и очень сложно быть радикалом, наверное, ты должен в этом родиться.
Но это даже может быть и не очень хорошо.
Это вообще не хорошо.
Как бы это ни звучало, тоже осуждать, да, мнение кого-то не хочется делать.
Для тебя лично самого нехорошо себя давить.
И они, как вот ты рассказываешь, сами до этого доходят, а ты просто спокойно со стороны на дзене за этим наблюдаешь.
Да.
И кайфуешь.
Я сначала очень тоже погружалась в радикализм, и я, и Таня, вот мы всегда вместе, девочка, с которой бьём, во всем вот у нас было такое. Там в этой сфере мы нырнули, в другой сфере нырнули, там прям с головой уходили, поэтому сейчас у нас много сфер, в которых мы там что-то знаем. Тогда и прям все начиналось, было так интересно. Инстаграм был такой площадкой, где можно было все по чуть-чуть собрать. Блоги были маленькие, мы со всеми общались, с теми, кто сейчас такие блогеры, титаны. Вот прям в тусовке мы были. Ну, потом мы так отошли просто от этого.
А почему отошли? Вот потому что приело что-то или просто стало обыденностью?
Слушай, ну, в какие-то другие сферы, во-первых, ушли. Во-вторых, я много в чем разочаровалась. Не хотелось, не было возможности вкладывать деньги. То есть сейчас те, кто пошел наверх, они, ну, вкладывались в это финансово. А потом, когда у них стало аудитории больше, чем у тебя, ты перестала быть их другом.
Понятно.
Это прям классика.
Да, это такая жесткая тема, конечно. Ты же действительно можешь открыть криптокошелек просто, да? Вот Вика открыла сейчас себе какой-то криптокошелек, там что-то зарегистрировалось. Ну, давно уже, правда, но сейчас, мне кажется, это...
Тинькофф?
Да нет, криптокошелек именно какой-то там, чтобы зарабатывать какие-то.
А, прям на биржу, типа,
все. Не, не на биржу, а на просто кошелек, который. Вот есть же биткоины, есть эфириумы всякие.
Ну, я вам очень плохо попала.
Да, и Вика прям, она прям там шарит в этом. И она может кусочки видео свои выкладывать туда, продавая их там за криптовалюту, которая никак не индексируется государством, никак не пока что. Хотя сейчас уже тоже.
Поговаривают, что сейчас будет.
Да, что это все обложится. Налогом будет облагаться, точнее. Но прикол в том, что ты можешь там, грубо говоря, зарабатывать деньги, да, легко, потому что это будет IT-сфера, а IT-сфера это как раз классно, что она не засоряет экологию, да?
Да.
То есть она там где-то в виртуальном пространстве, грубо говоря, летает, она современная, и все туда пойдут, потому что все сейчас боятся выходить из дома, и поэтому все будут сидеть за компами, типа, и монтировать какие-нибудь видосики, и чтобы их смонтировать или нужна тебе какая-нибудь картинка, они ее купят у тебя, как у чувака, которого они уважают. То есть ты будешь, например, человеком приятным для них, да, например, вот я уважаю твою позицию, я такой, вау, поддержу тебя и использую у себя в моих арт-объектах или выставках, там, которые я планирую, да, создать, например, и ты на этом заработаешь и можешь потом на эти деньги жить и...
Ну, быть на гребне волны, это клево. Да, мне, я не думаю, что сейчас не будут люди выходить из дома, но скорее просто...
Но зарабатывать всегда прикольно.
Такие сферы, деньги. Они проще для человека. Человек же все равно, как сказать, свою жизнь сейчас оптимизирует, да? Я вот, допустим, наоборот хочу в деревню уехать жить. Ну, знаешь, такое у меня желание резкое, очень агрессивное, просто уехать там навсегда из города.
Ну, абстрагироваться вообще максимально.
Ну, это сейчас, мне кажется, мне кажется, сейчас у многих людей, которые погружаются в этот поток информации, им очень тяжело, и вот у них просто такое, ну, знаешь, такая мысль какая-то.
Да, способ, да, такой.
Да, конечно, я этого не сделаю, но хочется вот так.
Ну, прям если хочется, то ты это сделаешь, потому что когда хочется в туалет, например, ты идешь.
Ну, не настолько, значит, хочется. Но в плане того, что сейчас люди, наверное, тоже многие очень и уезжают из города, и не хотят там находиться в офисе, и все такое. И вот виртуальная сфера, она всем будет актуальна, конечно. Потому что мы привыкли к удаленке все за это время, конечно.
Плавно людей подвели к этому. Человечество прям целое. Ну, человечество само себя подвело к тому, чтобы мы все сидели. Типа дома спокойно, никуда
не писали. Занимались своими делами в свободное время. Даже не то, что дома сидели, а сами выбирали, где тебе сидеть. Мне вот это нравится история, что я сама выбираю, я хочу иду в офис, или я хочу дома, или я хочу уехать в деревню и оттуда там вести свой рабочий процесс.
Ну да.
Надо просто... Я придерживаюсь того, что надо всегда чуть-чуть предугадывать, если в бизнесе. Чуть-чуть предугадывать то, что будет дальше. Допустим, когда мы начинали татуировки, вот ты спрашивал, мы бьем иглой, не машинкой. Ну, сейчас мы выбираем, думаем про машинку, но тогда вот мы только иглой били, потому что это менее болезненно, быстрее заживает, и для наших татуировок это хорошо подходит, это более экологично, и еще куча разных причин. И когда мы начинали, мы чувствовали, что это станет популярно, потому что за границей тоже стало популярно. Но у нас люди приходили и были в шоке, потому что они такого не видели, и они говорили вот что-то по типу, кто-то нам писал, что как на зоне, вот так зэки бьют, все это фигня, да вы просто не умеете машинкой, все вот такое-такое. Проходит там несколько месяцев, и все начинают переходить на иглу. Ну просто вот люди начинают все бить иголкой, вот наш то, что у нас написано «хэндпок», это называется, из-за этого нас и находит. Если бы мы просто были тату-мастерами, там больше намного конкуренции. А тогда мы вовремя залились туда. У нас там наши все ребята, которые разбили, отмечали, когда там спрашивали лучших хэндпок-мастеров, у нас взяли интервью даже в газету. Это вообще была странная история какая-то, но взяли. Вот, и ты был, называется, сразу на гребне волны. Ты чуть-чуть потерпел то, что тебе говорят, что это тупо, глупо и все остальное, а потом...
Это как такие, знаешь, эти инфлюенсеры, которые могут что-то сделать то, что не многие попробуют, но потом зато о них все говорят, и вот как Илон Маск и там прочие.
Ну, как люди, которые криптовалюты покупали, да, в 2014 году, им все говорили, да что за бред, а сейчас в итоге что?
Да, хотя и они, скорее всего, пробовали что-то делать. То есть, в общем, важно что-то пробовать.
Да, не бояться осуждения. Да. У тебя все равно есть свое мнение. Опять же, когда я приходила первый раз со своим пакетом, в магазин, на меня тоже смотрели как на просто, как на дуру. А я это знала, потому что я там писала в газету экологическую, и у меня как-то это все закрутилось тогда. Вообще люди не понимали, что это за бред. А сейчас все зато наоборот этим занимаются.
Сейчас крупные магазины же это поддерживают, хотя часто ради хайпа и ради того, чтобы якобы быть.
Но тем не менее, они пытаются хотя бы.
Хотя бы они говорят об этом, хотя бы, ну, слово ты уже прочитал, экология, уже тебе в голову вбилась какая-то там мысль.
Ну, потому что повестка уже стала актуальной. Вот почему я тогда ушла из этой сферы, потому что несколько лет назад прям бум был, все стали писать про экологию в Инстаграме, да, это хорошо, но мне не нравится, когда люди не углубляются в тему, просто узнают там три слова из этой темы и начинают себя называть экспертом, это только мешает. на самом деле.
Это вообще тоже, когда, да, вот это чрезмерное, знаешь, количество курсов всяких экспертов, мнительных, сомнительных, поэтому это такая история.
Потому что среди вот этого гула людей не видно тех, кто действительно... толково разговаривает, ну, говорит что-то правильное. Говорю о том, что каждый может позволять себе переживать. И я вот слушала недавно интервью, и психолог говорит, что наоборот, вопросы к тем, кто ничего не испытывает. Наоборот, во всем ты можешь давать себе шанс на ошибку, это нормально. И у меня, и у всех есть шанс на ошибку. Но нужно просто, да, оставаться осознанным человеком. Пожелать, как быть осознанным. Знаете, что, я думаю, помогает быть осознанным человеком? Когда ты что-то делаешь, одно какое-то действие, пробовать строить цепочку, что было до этого действия и что будет после. И тогда ты начинаешь осознавать, что происходит. Допустим, ты держишь в руках вещь, любую, и ты простраиваешь, где она была до этого, и самое главное, что с ней будет после. А потом ты спрашиваешь себя, что с тобой будет после, когда вы будете взаимодействовать с этой вещью или с этой фразой, с этим увлечением, что угодно. И тогда у тебя начинается мозговая деятельность, когда ты продумываешь чуть вперед, чуть назад и осознаешь, какое влияние ты оказываешь на себя, на других, на мир. Как вот ты как частица, что ты делаешь и представляешь у себя, какая от тебя польза себе, другим. Неосознанный человек, он живет сию секунду только. Он совершает импульсивные поступки, быстрые. Очень многим помогает писать эти, не знаю, тексты, там, ручкой писать на бумаге. Это очень помогает. Но мне не помогает, но считается, что...
Я, кстати, все пытал. Я тоже много об этом слышал и писал дневники благодарности долгое время тоже. Пытался, но мне как-то это не идет, не заходит. И я когда чувствую, что мне не заходит, я не буду себя насильно пытаться, да, там, продолжать это делать, чтобы терпеть, может, потом перетерплю и понравится.
Ну, вот это вот сразу... про разговор с собой. Когда ты видишь, что что-то модно, вот все, что мы сейчас обсуждали, модно поехать в Грузию, модно там писать про экологию, модно покупать шмотки, все остальное, курсы, ты просто спрашивай себя, что с тобой будет после этого. Ты просто берешь это, потому что это модно, или ты реально хочешь этим заниматься? Я вот вообще не люблю. Марафоны благодарности есть, где ты каждый день пишешь 50 благодарностей в течение месяца, допустим. Все начинают это делать. Если ты не понимаешь, зачем тебе это нужно, не делай это. Не надо делать то, что просто модно.
Ну, просто у человека, возможно, какая-то проблема, и он решает попробовать ее решить вот таким вот образом.
Если ты осознаешь, что это помогает, продолжай. Но просто когда тебя заставляют...
Да, ну тогда у него не возникнет вопроса, почему это у меня не получается. У него все будет нормально.
Типа, лучше просто пиши столько благодарностей в день, сколько ты можешь и хочешь, чем ты будешь себя вымучивать до 50, там, на 48 уже не знать, что писать, но все равно заставлять себя. Это очень странно. Я вообще это не понимаю. Знаешь, что я еще хотела сказать напоследок? Вот... Типа, как быть осознанным, нужно просто признавать себя. Я хочу просто пример один привести. Вот мы разговариваем уже, да, очень долго, и кажется, что я такой супер современный, такой модный, клевый человек. Но при этом я очень сильно люблю свой район. Я об этом тоже очень много говорила. И говорю в своем блоге. Я из такого района спального, где очень простая жизнь, очень простые люди, такие гопники, скажем так, которые... Не знаю, сидят на скамейке, пьют пиво по вечерам. И я отношусь к этому числу людей. И мне очень важна простота. Спальный район. Я из центра переехала к себе на родину в Автово.
Недавно?
Да. Я осознанно жила в центре. Я вырвалась из своего района, поехала жить в центр. Пожила там год и два. И поняла, что нет, вообще не мое. Модно жить в центре, но я хочу жить в своем спальном районе.
И вот... интересно, кстати, потому что я даже не знала.
И меня это очень успокаивает. И я реально провожу время с пивом на скамейке. И когда ты перестаешь себя стесняться и стыдиться, и гнаться за модой, вот сейчас модно осознанность, благодарность ко всему, я это поддерживаю, но мне... как человеку, больше нравится жить по понятиям верности, преданности и фильма «Брат 2». И мне оно это нравится. Мне.
Да. Но если ты это искренне говоришь и делаешь так, то это очень круто, потому что вот здесь и начинается настоящая осознанность, а не то, что ты там что-то благодаришь.
Осознанность — это не модные слова, которые входят в осознанность. Осознанность — это понимание себя как человека. Если ты скажешь честно, кто ты, тебе станет намного легче жить, и ты сразу поймешь, что такое реальная осознанность. Когда у тебя нет образа. Я ненавижу, когда мне говорят, что я там в одном месте такая, в другом такая, потому что это неправда, я везде одинаковая. Uh-huh. Я со всеми говорю одинаково и никогда не рассказываю того, чего у меня нет. Но зато я могу без стеснения сказать, что да, мне нравятся панельки, и я тащусь от них.
Ну, это круто, вот надо быть таким человеком, надо стараться быть осознанным по-настоящему, а не гнаться за какими-то марафонами там осознанности или благодарности, и спасибо тебе большое, что пришла в мой подкаст, мы с тобой классно провели это время, поговорили и поделились какими-то мыслями с моими слушателями, спасибо
да,
тебе
спасибо.
Большое.
Да, спасибо, мне было клёво, правда.
Спасибо большое.
Я надеюсь, что вам было интересно, и вы просто зарядились такой простой положительной энергией.
Всем спасибо. Пока.
Пока.
Спасибо, что послушали этот выпуск. Пишите отзывы и ставьте 5 звезд на Apple подкастах, лайкните на Яндекс.Музыке или в любом другом приложении, где слушаете подкасты. В примечании к выпуску есть важные ссылки и сайт, где можно поддержать подкаст и связаться со мной по поводу размещения рекламы. Всем пока. С вами был тот самый Шуралер.